Если один актер стоит и смотрит слева направо, то противоположный герой должен также смотреть справа налево. Следовательно, визуально мы считываем, что они смотрят друг на друга. Mm. Если противоположный герой будет смотреть также слева направо, то будет ощущение, что они смотрят оба как бы в разные стороны, и у них нет контакта друг с другом.
Тишина на площадке! Мотор! Начали!
Всем привет! Это подкаст «Кинопрофессии». В нем мы берем интервью у профессионалов индустрии и узнаем, как устроена их работа. Я Дарья Сафронова.
А я Максим Матющенко. В этом выпуске мы поговорим про режиссеров монтажа. Раскрыть и обсудить эту профессию нам поможет Тим Павелко, который работал над фильмами «Елки 5», «Текст», «Холоп», «Гуляй, Вася», «Последний богатырь», «Чебурашка», «Одна», сериалами «Кухня», «Ивановы, Ивановы» и многими другими проектами. А также Тим – обладатель «Золотого орла» за лучший монтаж. Тим, привет.
Привет, привет.
Тим, говорят, что кино рождается 3 раза, когда пишется сценарий во время съемок и на монтаже, причем на последнем этапе как бы решается судьба фильма и его качество. При этом, несмотря на важность задачи, которую выполняет монтажер, в числе главных авторов он как бы не числится, и это там не главная номинация в условных премиях. Вот как бы ты объяснил, что такое монтаж и почему он так важен для кино?
Монтаж — это строитель, это вот строит произведение, которое зритель потом увидит. Почему это недооценивают? Ой, сложно очень сказать, почему. Mm. Это, наверное, кому-то выгодно.
Слушай, ну мне кажется, что это, знаешь, еще просто не самое очевидное для там человека, не работающего в индустрии, часть. То есть это некая магия, знаешь, не все люди вообще склейки замечают.
Ну, скорее всего, да. Да на самом деле это, наверное, так просто уже повелось, уже издавна, что замечают и знают все тех, кто как бы вот на первых планах.
А вот ты сказал режиссер монтажа и монтажер, как правильно вообще назвать профессию?
Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, здесь глобально неважно, как называть. Это уже в головах у нас такое как бы подразделение. То есть, условно говоря, для режиссера или там для других, это вообще как бы не имеет никакого значения. Они всех называют монтажерами, как им удобно. Редко, когда говорят режиссер монтажа, это как бы очень долго. Моя личная интерпретация этого, это режиссер монтажа, это тот человек, который может собирать фильм без режиссера. Вот. А монтажер, это, условно говоря, у кого чуть меньше опыта. Вот это я вот так только разделяю.
А в какой момент становится режиссером монтажа? Как происходит инициация?
Я думаю, это происходит, когда ты делаешь продукт, и когда ты показываешь его продюсеру, режиссеру, и когда они говорят, да, слушай, круто, вообще прям минимальные правки или там все, мы с тобой дальше работаем, тогда ты уже, мне кажется, начинаешь переходить такой на новый уровень.
То есть такой органичный рост, когда ты более автономно уже можешь принимать какие-то решения, уже такие стилистические, художественные, не просто клеить сцены.
Ну, ты даешь какие-то новые идеи в монтаже, даже те, которые не были задуманы изначально и даже не были в сценарии. А ты в монтаже видишь какие-то новые решения, которые обогащают фильм и делают его стилистически просто круто.
А можешь на примере каких-то фильмов рассказать вот 2 примера? Когда ты работал монтажером на каком-то фильме, а когда режиссером монтажа?
Ну, наверное, на первых фильмах я работал как монтажер, 100%. Это все просто. Я тогда еще не до конца вообще понимал разницу между дублями актеров. И я тогда как бы просто учился. Режиссеры вот в момент моего старта, они были моими учителями. Но чуть дальше, я не знаю, я, честно говоря, сейчас не помню уже, когда это произошел, переход.
А сейчас как это происходит на фильмах? Тебе отдают материал и все, и говорят, увидимся через 3 месяца?
Ну, конечно, нет. А сейчас время сильно ускоряется, и все хотят моментально получать продукт, даже если прекрасно все знают, что на это надо время. Простой пример. То есть вот сейчас идет пост-продакшн фильма «Вызов». По договору мы только вот начали делать. Но я уже делал его, считай, и весь период площадки. Ну, можно сказать, фильм уже как бы рыба вся есть. Но чтобы дальше с этой рыбой работать, само собой, надо еще потратить, ну, минимум месяц, минимум там 1,5 месяца. Но, опять же, все фильмы разные, да, если какие-то комедийные фильмы, там, окей, месяц, нормально. Но вот такой драматичный фильм, очень такой весомый, тяжелый, то на такой фильм нужно гораздо больше времени. Вот, а ощущение есть такое у тех, кто уже вроде как увидели фильм в сборке, ну, вроде все уже, как надо уже чистить, финалить, но это не так, это там надо углубляться и углубляться в каждую сцену.
Есть такое мнение, что монтаж нельзя закончить, его можно остановить.
Ну, кстати, да, есть такое. Я, например, до сих пор делаю свой режиссерский фильм. Я снял его 4 года назад и хотел выпускать его как пилот сериала, вот, но что-то пошло не так. В процессе я понял, что это не то, что я вообще хотел. Ни та съемка, ни те кадры, ни тот темпоритм. И, короче, было тяжело очень долго. Я в какой-то момент даже забросил это дело, но периодически возвращаюсь, чтобы просто хотя бы закрыть этот процесс, закрыть этот свой проект и пойти дальше. Поэтому, да, монтаж — это такой бесконечный процесс.
как понять, что монтаж хороший?
Я всегда прислушиваюсь к себе, к своему какому-то внутреннему ощущению, чувству вкуса. Если я в чем-то не до конца уверен, я показываю близким своим людям. И, в принципе, мне можно даже уже ничего не говорить. Я уже, в принципе, все понял.
По реакции?
Это даже не то, что дело реакции, а просто дело в энергии, которая находится в атмосфере в комнате.
Ну, то есть тебе нужно абстрагироваться до зрительского, да, восприятия, посмотреть это не как материал, а как фильм, и понять какой там эмоциональный отклик,
ну,
или
да,
энергия.
Да, да. Я стараюсь сделать фильм так, чтобы он мне самому прям вот нравился.
Но помимо, знаешь, личного ощущения субъективного, что вот это работает, вот это не работает, есть же какие-то общие вещи, как условно, за что дают премии за монтаж. То есть это за какие-то сложные решения, за какое-то развитие, не знаю, киноязыка, какие-то необычные решения, за сложную работу со временем, или как они оценивают какой-то качественный, хороший монтаж.
Может быть, они и есть эти критерии, за что, но мне кажется, здесь должно все сойтись. Так получилось, что вот за текст я получил приз, потому что как бы и сам фильм оказался мощным. Там каждый департамент были очень крутые специалисты. Угу. И поэтому это реально коллективный труд. Я помню, мне Клим сказал, что фильм понравился людям, те, кто отсматривал его, ну, уже принимал решение, что они попали в такое-то состояние гипноза.
Вот у меня из последних, знаешь, примеров такое случилось с Петровой в «Гриппе», когда тебе, понятно, впечатлило кино, но я вышла просто с мигренью из кинотеатра, и это заслуга всех цехов. То есть они смогли поддержать на всех уровнях, и там от художественной постановки до оператора, актеров и до монтажа в том числе, создать коллективно такое ощущение. Давай обсудим путь монтажера на проекте. Uh-huh. С чего для тебя начинается проект?
Ну, на самом деле, проекты тоже разные бывают. Бывает, я подключаюсь уже на этапе, так скажем, съемок. То есть я работаю на площадке. Вот. А бывает проект, где я просто делаю пост. Мне, конечно, интереснее делать и площадку тоже, потому что я полноценнее погружаюсь в процесс. Можно сказать, я могу даже каким-то образом влиять на съемочный процесс. Минимальный, но могу. То есть где-то что-то посоветовать, какой-то кадр дополнительно снять, mm-hmm. или там смонтировать, показать режиссеру, и в процессе там может родиться какая-то новая идея, как он может дополнить сцену, или ракурс, или еще что-то, не знаю. Вот, площадка, 2-3 месяца, в зависимости от мощности проекта, или там количества смен. Вот, и потом пост, 2-3 mm-hmm. тоже месяца стандартно.
А давай чуть детальней. С чего вообще начинается твоя работа на проекте? Вот первый контакт, первый звонок, как он выглядит, как он должен выглядеть?
Ну, это звонит либо режиссер, говорит, что вот, я запускаю фильм, хочу, чтобы ты был. Либо уже от режиссера звонит продюсер.
А что тебе рассказывают о проекте?
Рассказывают, что вот такой классный фильм будет, вот такой классный режиссер, вот все очень классно. Сделай, пожалуйста. Бюджет небольшой, как всегда.
Как вообще определиться, хочешь ли ты делать этот фильм или нет? Только по фамилии режиссера?
Да нет, на самом деле мне интересно узнать какой-то синопсис, почитать его как-то, узнать какой-то жанр. Ну, то есть, например, я много раз попадал на площадки фильмов каких-то военных, но мне, например, военная тема не очень как-то интересна, не знаю, не очень близка. И я уходил из этих фильмов и говорил, что я не готов еще там 2-3 месяца проживать вот эту всю военную штуку.
А на каком этапе оптимально подключать монтажера?
На этапе препродакшена. Вот, честно говоря, я был такой, у меня опыт, и он очень крутой оказался. Я смог отговорить съемочную команду, режиссера и сценариста снимать этот фильм. Ну, не то, что отказывать.
Очень продуктивное подключение.
Я имею в виду, это, конечно, шутка, ну, в том смысле, что они просто ушли дорабатывать сценарий.
То есть ты отметил какие-то слабые точки, да, которые помогли сделать фильм лучше?
Ну, я просто понял, что они потом придут ко мне на монтаж и будут говорить, а что не работает? И я понял, что если это я сейчас не скажу, то как бы я попаду сам в ловушку.
А расскажи, на каких задачах в препродакшене может монтажер участвовать? То есть это работа с раскадровкой, может быть, пришут, да, ты можешь смонтировать, или какие-то сложно постановочные сцены, может быть, какие-то монтажные решения предложить?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы сказать, наверное, следующую вещь. Я на самом деле не называю себя в чистом виде монтажером или режиссером монтажа. То есть мне близко больше режиссерское видение. У режиссера монтажа должно быть режиссерское видение. То есть, условно говоря, прежде чем там я приехал в Москву, я там в своем родном городе 7 лет учился и тоже делал, снимал все подряд, как режиссер, как продюсер, как там организатор, как оператор, вообще выполнял все функции свои. И, соответственно, у меня появлялось какое-то чувство вкуса и видение свое. И если переходя к вопросу о том, что должен вообще говорить, делать режиссер монтажа на препродакшене, то я думаю, что он должен непосредственно тесно взаимодействовать с режиссером и с оператором тоже на предмет постановки вообще сцены, как они хотят снять сцену, чтобы я примерно представил, что они хотят, чтобы мог предложить какие-то свои тоже варианты по каким-то даже ракурсам или даже решениям сцены, почему бы нет. Я понимаю, что это как бы режиссерский фильм в любом случае, да, но я также себе отдаю отчет, что я помогаю режиссеру снять его кино. Очень часто были такие случаи, когда находились какие-то классные решения, уже когда все снято, когда уже ничего нельзя сделать. И я такой понимаю, блин, вот здесь можно было бы круто там вот такой кадр просто снять, условно говоря, там, без всех людей в клубе. Это было бы очень как бы эмоционально мощней, необычней. У зрителя возникнет какое-то новое ощущение от героя или от ситуации, что он дополнит. Вот, но уже поздно все. Уже не снять.
А как выявить такие проблемы заранее? То есть вот представь, тебя сейчас слушают все члены съемочной группы и думают, когда им подключать монтажера. Что бы ты им посоветовал на препродакшене? Сделать какие-то конкретные пути, типа отрисовать раскадровку, смонтировать пришут, обсудить, сесть, прочитаться или как?
Я вот с декабрем делал такую вещь, мне Клим тоже подключал на препродакшен. Я взял сценарий и начал делать раскадровки переходов между сценами. То есть чем закончить сцену и как перейти в новую сцену. То есть я там прям на каждой сцене делал какие-то такие свои интересные там решения, фишки. Но понятное дело, что потом, когда приходишь на площадку, там иногда площадка диктует свои какие-то условия, и не всегда это вообще может работать, то, что там придумали. Вот, да, делать наброски, даже если там не умеешь рисовать, ничего страшного, рисуйте огурцы, или если у тебя вдруг родилась какая-то идея, или вспомнил какой-то фильм, где ты видел этот какой-то ракурс, или какой-то там, не знаю, что-то, сделай скрины и показывай. Это также даст пищу для замышлений режиссерам и операторам, 100%. То есть они увидят такие, ну да, или, например, ну не, мы это уже делали, мы видели это много раз, давай что-то вообще другое. И такой, окей, вообще еще пошел копать. Поэтому мне кажется, это очень важно. Все те люди, кто работают на площадке, они все хотят создать кино. Ну, может быть, кроме там, не знаю, людей, которые действительно занимаются только техническими вещами и, может быть, не имеют доступа к творческому процессу. А те, кто имеет так или иначе какой-то доступ к творческому, им нужно давать это возможность, чтобы они это делали 100%.
Сотворчество, да.
Конечно, конечно. И индустрия может сильно поменяться, и продюсеры будут сильно удивлены, если увидят, как только дашь ты возможность им, как они будут мощно дополнять фильмы своими какими-то знаниями и интересными решениями. Угу. Короче говоря, это надо пользоваться 100%. Надо вводить эту функцию, и вы как продюсеры, я думаю, берите себе тоже.
Слушай, у меня небольшой опыт полных метров. 3 проекта, в которых я участвовал, всегда был режиссер монтажа на площадке.
Это на самом деле прям улучшает процесс вообще твоего видения на площадке. То есть ты реально прям, можно сказать, идешь в ногу со своей идеей, что ты хочешь увидеть, ты сразу ее видишь и сразу тестишь что-то другое, если вдруг это не работает. А если ты снял, думаешь, блин, я вот первый сяду за монтаж, посмотрю, как сработает, сядешь, а потом, блин, нифига не работает.
А ты когда-нибудь делал пришуты?
Да, я на самом деле, это мой вообще очень любимый процесс. То есть я, например, опять же, возвращаясь к своему фильму, прежде чем я вообще пошел снимать, я делаю полностью тест-съемку. То есть сначала я делаю тест-съемку с самим собой, снимаю себя в нескольких ролях.
Мой любимый вид кринжа.
Здравствуйте, Тим, здравствуйте, Тим.
Да-да-да.
Но я люблю тебя.
Это больше, на самом деле, я проверяю фильм, героев, актеров по темпу речи. Потом я там приглашаю друзей, находим локацию, и уже на этой локации ногами с камерой выискиваем ракурсы и полностью монтирую фильм, и вот получается такой как бы а-ля любительский набросок. Вот. А потом уже садимся и продумываем с оператором, как выстраивать это уже с кинематографической такой точки зрения. Вот. Что-то может поменяться, какие-то решения и так далее. То есть это я вообще очень люблю процесс.
Как выглядит монтаж на площадке? Как он проходит? Как проходят вот будни человека, который работает монтажером на площадке?
Постоянно сидит, работает на месте, он практически никого не выходит. Да нет, на самом деле это очень сконцентрированная работа. Нужно просто держать в голове своей очень много вещей. То есть нельзя вообще выпадать из процесса или просто там как-то халатно относиться, находиться на площадке, болтать там с кем-то. То есть я всегда концентрирован очень. И никуда далеко стараюсь тоже не уходить, чтобы меня не искали там подолгу. Но глобально это ты постоянно сидишь, работаешь. То есть даже если в данный момент съемочная команда что-то не снимает или готовит, то я продолжаю сидеть работать.
Ну то есть как это конкретно выглядит? Ты сидишь на плейбеке недалеко от режиссера и работаешь с отснятыми в этот день дублями или там в прошлый?
Сейчас расскажу, да. Угу. То есть не то, что недалеко от режиссера, я сижу прямо рядом с режиссером. То есть он сидит, смотрит на монитор, и там я справа от него, либо там слева от него. Также рядом у него скрипт, супервайзер и оператор. И дальше там справа от меня, либо там, соответственно, с другой стороны сидит плейбекер. Соответственно, у нас технически все подключено таким образом, что существует аджа, видеокарта захвата, которая подключается к плейбекеру. Мы создаем сетку между своими компьютерами, между моим и его. И все, я просто забираю ему материал, как только стоп, говорит режиссер, все, этот дубль у него, я у него забираю. Можно сразу, конечно, подключать к себе, но я это не люблю. Я всегда делаю так, чтобы технически было все у плейбекера, чтобы он в итоге показывал дубли режиссерам, когда он говорит: так, покажи еще, давай дубль еще, чтобы не я отвлекался от монтажа и показывал, блин, дубль, ладно, показываю. А чтобы я спокойно сидел, работал, чтобы меня никто не отвлекал.
А давай проговорим, кто такой плейбекер.
Его можно через слэш назвать механик. То есть они объединяют в себе сразу несколько функций. То есть есть просто механик, который всегда находится рядом с камерой и с оператором, а есть вот механик-плейбекер, который принимает сигнал от оператора, от камеры и, собственно, следит за какими-то там, не дай бог, техническими проблемами, чтобы вовремя все там переключил, включил, наладил процесс, чтобы, собственно, для режиссера все, картинка была, чтобы он видел...
Материал.
Материал, да.
Угу.
А кто смотрит этот материал и как его используют?
Что ты имеешь в виду?
Ну вот...
Отснятый?
Да-да-да, отсняли два кадра из 10 в сцене. Ну ты их склеил. Как дальше происходит работа? Третий кадр, ты третий приклеил. Как-то смотрят на это, сверяются, ты дополняешь. Как происходит этот процесс?
Окей, один кадр сняли, он уже у меня. Второй сняли, я его сразу подклеиваю. Я уже сразу смотрю, где будет склейка. Вот. И приглашаю внимание, собственно, режиссера, чтобы он визуально посмотрел, то ли не то. Может, он скажет: слушай, давай еще по-другому, давай вот так. Вот. Да, собственно, это такой просто вот идет процесс нанизывания кадров на сцену, и получается целая сцена. То есть, когда сцена снята полностью, также смонтировано, все уже готово.
Для чего это нужно? Почему это нельзя сделать на посте? Вот почему именно в этот момент ты присутствуешь на площадке и собираешься на площадке?
Есть очень разные идеи у режиссеров, например, как они хотят снять те или иные сцены. Четко выверенные ракурсы или какие-то там с наездами, которые потом переходят такой же наезд плавный в следующую сцену, то есть такие как бы умные переходы. И монтаж на площадке в данном случае помогает все как бы гармонично сделать, чтобы была единая скорость перехода или там движения, все что угодно. То есть мне также еще очень нравится делать, монтировать актеров, чтобы понимать вообще, хорошо получается, нехорошо. Вот. И очень часто бывают даже такие моменты, когда я как с холодной головой своей смотрю, актер может эмоционально просто куда-то уйти, съехать. Я очень тихонечко, аккуратно просто могу сказать режиссеру, что вот здесь он что-то вообще не то пошел. Ну, не то. А просто режиссер сам в сцене, он может просто это в своей процессе работы может не увидеть. Такое бывает. Ну, такие были случаи. Вот. И окей, все. То есть я такой как помощник режиссера такой.
Ну, потому что ты в контексте соседних сцен, и ты понимаешь, как это было там, и можешь контролировать там общий эмоциональный градус, да?
100%.
Какие-то вещи по камере, по художке.
Ну да, представляешь то, каким фильм будет в будущем такой, типа голова из будущего.
Да, по какой-то скорости. Да, иногда бывали даже, например, музыка может диктовать какое-то следующее состояние героев или еще что-то. То есть я кинул эту музыку, понимаю, что здесь какой-то появляется воздух классный, и можно зайти вот в новую сцену с новой эмоциональной окраской. Там не гнать сразу текст, условно говоря, да, а чуть дать пожить актерам и потом включаться. Ну, то есть тут огромная вообще масса того, что ты хочешь вообще, то, что можешь придумать.
Слушай, а вот мы затронули там плейбекеров, а расскажи в целом про своих партнеров на площадке, с кем ты взаимодействуешь и как у вас распределены роли.
Да, собственно, я общаюсь с режиссером, с оператором, с плейбекером.
Логер.
Нет, логера он на площадке не бывает.
А можешь тоже, извини, из-за такие вставки пояснить, кто такой логер?
Да, конечно. Логер — это тот человек, который принимает исходный материал, привозит ему огромные диски, ему, ей. Буду говорить «она», потому что у меня девочка-ассистент, мы с ней уже долго работаем. Она конвертирует материал в легкий файл прокси и потом синхронизирует со звуком видео, и готовит мне проект для монтажа. То есть там раскладывает сцены по папкам. И очень часто она уже мне помогает на этапе пересбора моего материала из плейбека в прокси. В общем, логер очень незаменимый человек.
То есть он выполняет огромный пласт технической работы, которая позволяет дальше монтаж сделать, в общем, максимально оперативным, удобным, 100%. Быстрым.
Логер еще и дальше работает, когда ты пересобираешь там под графику, под 100%. Звук, выдаешь, собирает финальный.
Ну да, если говорить, да, весь полный цикл работ логера, то да, конечно, когда я уже смонтировал фильм, я отдаю ей XML-ки, файлы, и она уже дальше отдает на графику, на звук я сам могу, в принципе, отдать. Сработали с ребятами. Куда она там дальше? Ну, на цветокоррекцию.
Угу. А взаимодействуешь ли ты как-то со скрипт-супервайзером, который по другую сторону?
Ну да, кстати, да. Ну, глобально, как бы, больше, наверное, сказать, они взаимодействуют со мной, потому что они часто приходят и спрашивают, переспрашивают, так, все ли тут хорошо, все ли у тебя получается. Я говорю, да все вообще шикарно, все как бы, все монтируется прекрасно.
Ну, то есть это такая еще одна голова, чтобы свериться по каким-то монтажным вещам.
Ну, кстати, скрипт-супервайзер очень классно помогает, когда она отслеживает какие-то мелкие немонтажные фазы у актеров. Ну, то есть, например, если начинают они делать чуть-чуть по-другому какие-то вещи или там...
Берут, другой рукой, знаю, берут кружку.
Другой рукой берут, да, какие-то предметы, или там не так поворачиваются, не на такой уровень, градус и так далее. Они это очень четко отслеживают. То есть я, например, не всегда тоже могу это видеть.
Слушай, а ты общаешься и выстраиваешь технологию работы с клэпером. У нас это помреж, хлопушка, который делает монтажные листы, и пользуешься ли ты этими монтажными листами?
Скажу честно, я вообще не пользуюсь монтажными листами. Я отсматриваю весь просто материал. Монтажные листы, на самом деле, нужны больше для логера, чтобы она могла перепроверить на наличие тех или иных файлов, вообще, в принципе, наличие, если вдруг, ну, может, они потерялись или еще куда-то делать. Но мне глобально вообще это, монтажные листы не нужны. Я лучше просто посмотрю и как бы загружу весь материал себе в оперативную память и просто буду понимать, что происходит.
Больше лог-листы, чем монтажные.
Ну да, да. Ну, опять же, я, конечно, стараюсь не расстраивать помреж на площадке, когда они приходят и говорят, вот тебе так важно или как так? Я говорю, да, вообще все, делай, как ты считаешь нужным.
Как проходит монтаж? С чего начинается?
Монтаж начинается с того, что я пересматриваю сцены, которые я смонтировал на площадке, и начинаю их как-то улучшать. Какие-то сцены я могу полностью вообще пересобрать совершенно по-другому. Вот. Начинаю искать какое-то состояние фильма, музыку, работаю со всеми вообще инструментами. Это такой, в какой-то степени, одинокий процесс. Угу. Потому что я там сажусь работать там где-то один месяц, там два. Но это позволяет мне полностью передать мою картину, мое видение, вот, собственно, и потом уже показывать режиссеру готовый продукт. Понятное дело, что строится у всех по-разному процесс, у меня вот так строится.
А как выглядит процесс? Как выглядит быт? Ты с утра просыпаешься?
Просыпаюсь, делаю зарядку.
Кстати, вот про что надо с монтажерами отдельно было проговорить, это про зарядку.
Обязательно,
с колористами тоже было обсуждение, что надо на велосипеде обязательно ездить, гимнастика для глаз и все такое.
Это обязательно надо делать, не все это делают. Люблю рассказывать случай, у меня был классный момент, когда я монтировал кухню, сериал, но я не монтировал ее сам, у меня были монтажеры, а я монтировал в уме. То есть я читал сценарий, изучал материал и приходил на монтаж и как бы передавал свой рисунок. Берешь этот дубль, потом берем этот, потом... То есть я как бы выстраивал рисунок, и у меня были как бы ребята как руки. Ну, понятное дело, что они также вносили и свои какие-то вещи, само собой, вот. Но также это очень круто освобождало меня вообще много времени от каких-то там технических вещей. Кстати, таким образом я собрал еще и последний Мегатри 3. И когда я приезжал в студию, то я делал утром зарядку, и зазывал всех делать зарядку перед обедом. И мне говорят, да ладно, что? В общем, я выходил в другую комнату, делал, потом ушли обедать, возвращались. Ну и, соответственно, те, кто не делал зарядку, они просто потом спали.
Вот ты размялся, кровь течет. Как начинается твой день работы с материалом?
Если говорить вот конкретно, вот как я монтирую, то есть, само собой, отсмотр материала, я сначала загружаю себе все в голову, могу сделать какую-то легкую паузу на пару минут, чтобы просто вот походить, переключиться, подумать, понять, что там еще надо делать. Потом сажусь монтировать. Могу начать вообще даже с конца делать сцену. Или с середины, или там, где я понимаю, что точно вот будет какой-то вот переход, важный, ключевой момент. Я могу от этого дальше наращивать начало.
В общем, логика очень от материала зависит, да?
Да, очень от материала зависит. Или там от музыки. И я говорю сейчас не только про то, там, где только музыка играет, а там, где эта музыка дополняет какое-то внутреннее состояние героя, и она может просто увести. То есть, если я, например, там поймал какой-то легкий фанк, какое-то состояние легкости или там, не знаю, игривости, и монтаж может построить совершенно не так, как если бы я это делал без этого, без музыки.
Как ты подбираешь музыку, звуки в кино?
Просто пересматриваю, слушаю, вспоминаю, где я слышал, из каких фильмах ту или иную какую-то композицию или просто какое-то классное состояние, и нахожу, качаю и поставляю. Я знаю, что это не любит звукорежиссеры или композиторы, ну, больше, наверное, композиторы, что тяжело потом это переписывать. Но я считаю так, если ты крут, сделай круче. Мой монтаж полностью, когда я заканчиваю фильм, он полностью выглядит целостной картиной. То есть там и все звуки, все саунд-эффекты, музыка, какие-то анимационные вещи, ну там, если нужно. Вот. Зеленый фон убираю, подставляю экраны. Ну, то есть такой полноценный как бы уже можно сказать, фильм.
Какие технические и художественные задачи ты себе ставишь во время монтажа? Ты, например, отталкиваешься от жанра, да, или от эмоций, да, которые тебе нужно сформулировать, или ты мыслишь целостно, и тебе нужно темпоритм определенный выстроить, или тебе параллельно, может быть, какие-то технические вещи, там, оси, continuity, какие-то такие штуки?
Всегда по-разному. Это очень сильно зависит от жанра картины или от самой игры актеров, что они хотят передать. Ну, конечно, я себе задаю вопрос, что мы хотим сказать этой сценой. Может быть, она вообще не нужна, эта сцена, в принципе. Если происходит какое-то изменение у героя, туда я иду там от эмоций, чтобы накалить эту эмоцию и прийти к чему-то. Вот. Если это, например, сцена, ну, такая, скажем, дополняющая, не главная, вот в таких сценах я могу креативить как хочется вообще. Но что касается, например, осей, то в последнее время я заметил, что очень часто это идет сильное нарушение. Ну, то есть такой прям полный креатив.
А можешь объяснить, что это такое за правило осей?
Условно говоря, если один актер стоит и смотрит слева направо, то противоположный герой должен также смотреть справа налево. Следовательно, визуально мы считываем, что они смотрят друг на друга. Mm. Если противоположный герой будет смотреть также слева направо, то будет ощущение, что они смотрят оба как бы в разные стороны, и у них нет контакта друг с другом.
Это как в футболе, когда ты видишь матч, и команды играют одна слева направо, другая бежит справа налево. Все камеры с одной стороны расположены от оси.
Можно очень грамотно нарушать оси, когда не будет диссонанса у зрителя. То есть я, например, помню фильм «Как понять миллион исповедь задрота», где один герой смотрит слева направо, а другой тоже смотрит слева направо. При этом один герой снят как бы... Ну, то есть мы в одном кадре видим сразу двоих героев и понимаем, где они стоят. А потом, когда переключаемся на второго, то он один, и он смотрит в другую сторону, но как бы у нас нет диссонанса.
Ну, то есть зритель уже запомнил планировку и не теряется в этих взглядах.
Давай обсудим, как выглядят этапы завершения работы. Как выглядит утверждение, как по этапам, сдаешь ли ты по сценам, один фильм, драфты.
Да, мы обсудили, что я закрываюсь там, работаю месяц-два в студии. Конечно, я периодически могу скидывать режиссеру какие-то части, сборки, чтобы он хотя бы понимал, что работа идет. Потом происходит следующий этап. Мы встречаемся с режиссером, вместе смотрим фильм полноценно от и до, и обсуждаем, что можно еще улучшить, что изменить, что убрать. Ну и потом, соответственно, можем также вместе работать где-то там неделю, две, три, месяц. То есть это все зависит тоже от фильма и от правок и так далее.
Ну, то есть такого, что с самого начала материала ты безвылазно сидишь с режиссером, редко бывает?
Ну, то есть это как бы даже не надо. Он будет тратить свое время впустую. То есть то, что я понимаю, что надо делать, я это делаю. Вот. А если он будет все время сидеть и говорить тоже сразу, что надо делать, ну, тогда мы будем просто постоянно сталкиваться как бы друг с другом и как бы окей, да, я могу пойти на уступки, сделать то, что он хочет, но тогда я не покажу то, что я могу сделать. И он может не увидеть какое-то новое решение, то, которое он даже не задумывал. А это как бы ему может потом понравиться.
То есть режиссер монтажа — это совсем не только руки, да, но и полноценная вторая голова, которая,
конечно,
предлагает.
Конечно. Я бы даже сказал, что это как второй режиссер. Ну, не на площадке, да, а как режиссер, который также создает кинопродукт.
А как в продюсерском кино происходит финализация? Когда мы понимаем, что, не знаю, там режиссера даже открепляют даже.
Ну, на самом деле, с продюсерами происходит, может быть, чуть проще, технологичнее просто. Ну, имеется в виду, что если режиссер, понятное дело, что он дотачивает все по эмоциям, по всей вообще канве, то, что он задумывал, да, то продюсеры, они больше как бы уже как бы сухо принимают. Ну, имеется в виду, что продукт должен отработать просто потом свои деньги, вот и все. Тоже по-разному процесс идет, все тоже сильно зависит от того, в каких условиях находятся режиссер и продюсеры друг с другом. Бывает, если, например, они в хороших очень отношениях, да, они могут доверять ему полностью, и режиссер после того, как мы вместе поработали, уже презентуем как-то им, либо там отдельно презентует он сам, то есть это по-разному бывает. И они либо доверяют, говорят, да, все круто, нам все нравится, либо просят там, ну, что-то чуть-чуть подрезать там, или...
90 минут, пожалуйста.
Да, либо там, если фильм получился там 2,5 часа, говорят, ну, давай там хотя бы 2,15 сделаем, ну, а то там что-то многовато. Ну, то есть какие-то такие уже вещи, но они глобально не лезут сильно вот в сцены, где там, типа, давай вот эту эмоцию уберем. Нет, такого нет вообще. То есть это они уже смотрят очень так отстраненно и там с холодной головой.
На формальные больше вещи.
Да, да.
Слушай, а на проектах часто не один монтажер, судя по титрам, да и просто опыту. Как в таком случае распределяются задачи?
На самом деле, когда вы видите в титрах несколько режиссеров монтажа или монтажеров, то зачастую это либо они работают все порознь, один за другим. То есть, например, там один сделал свою работу, и режиссер, например, захотел взять еще кого-то.
То есть передавая друг за другом эстафетную палочку материала или как-то разбивая сам материал?
Да-да-да, прям бывало вот так. Там вот мы делаем одну часть, все, вроде сдали. Они говорят, да, все классно, вам все нравится, но вот хотим попробовать еще с другим. И они также начинают там полностью проходиться по фильму, копать все. Бывают случаи, когда сразу, да, несколько людей монтируют. Это вот как, например, «Елки 5» я делал, мы вместе с Константином Ларченко. Ну, как бы разбили его пополам, фильм, и делали каждую свою часть. А потом уже также миксовали, объединяли. Но «Елки» как бы он сам по себе такой...
Ну, там новеллы.
Да, но там такой как бы сам по себе фильм, он... Производство, точнее, конкретно «Елок», оно сильно отличается от вообще того, что делается в индустрии, потому что там фильм создается на монтаже. То есть там пишется сценарий на монтаже. То есть у Тимура Бекмамбетова там вообще свой подход к этому делу, и он как бы имеет право быть, он уникальный, на самом деле мне он нравится, и я бы на самом деле, если бы вот как бы полностью владел всей ситуацией, я бы, наверное, тоже местами так делал. То есть когда ты снимаешь, монтируешь, и потом на монтаже ты можешь найти какие-то новые ответвления героев или там заменить им вообще реплики или еще что-то.
И доснимаешь потом.
И потом доснимаешь.
А в случае сериалов, например, логично разделять, фантазирую, монтажеров по сериям или, может быть, по блокам, да, кто-то монтирует части в одной локации, кто-то в другой. Или, может быть, знаешь, как мы обсуждали аналогично сценарным комнатам, и ты рассказал, да, что ты приходишь как режиссер монтажа давать правки, рисунки, какие-то общие такие вещи, а ребята-монтажеры уже руками демонтируют какие-то, ну, прикладные вещи.
Ты знаешь, ты описал, конечно, идеальный формат взаимодействия вообще на посте, такой, когда можно подумать о таких креативных каких-то решениях и отдавать им по каким-то таким необычным критерием, да, но такое очень редко бывает. Просто из-за того, что всегда дедлайны, тебе нужно сдавать, и просто всем раскидывать разные серии, чтобы они просто вот собирались, а уже дальше мы как бы там понимали, что с этим делать, там, как им вычищать и приводить это в какой-то классный вид.
Часто русские фильмы ругают именно за нецелостность темпоритма, за то, что это такой, иногда даже говорят, лоскутное одеяло, знаешь, набор клипов, который соткан воедино. Как ты создаешь целостность картины на монтаже?
Мне нравится «Бойцовский клуб» фильм. Он состоит из разных вообще таких форматов. Там и клипы есть, там и рассказчик говорит, часть рекламы есть. Там. Ну, то есть он как бы создан из таких разных наборов, но вместе это выглядит очень целостная картина. Мне вот нравится, когда вот существует такая разножанровость сцен в фильме, которые потом превращаются в общую картину. Конечно, можно, наверное, сказать, что вот из-за таких моментов фильм может также развалиться. Но тут как раз умение и мастерство режиссеров монтажа, чтобы они это все привели в единую целостную структуру и произведение.
Как проходит сдача мастера техническая?
Ну, как правило, так как у меня есть ассистент, логер, то глобально я как бы не присутствую, я это не делаю, мастера не готовлю. Вот. Но если говорить про взаимодействие, то когда уже все хлопнули по рукам, всем все понравилось, тогда уже мы там отдаем отдел маркетинга, они начинают резать трейлеры, хотя это уже делают сейчас, конечно, гораздо раньше. Вот. Но я не соприкасаюсь там ни с DCP, ни
с каким-то... Всеми технические вещи уже вне тебя.
Да.
А трейлеры уже... ты не делаешь?
Иногда делаю. Бывают такие условия, когда в мой договор входит и сделать трейлер. Но часто, как мы уже знаем, дистрибьюторы берут на себя эту историю и делают сами.
А сколько должен длиться фильм?
Не знаю, мне лично нравятся фильмы, которые идут там, ну, полтора часа. Полтора часа — это вот время, когда ты не сильно перегружаешь свой мозг. Когда фильм идет два часа, два с половиной часа, это уже ты типа, блин, ты уже там нужно и какие-то свои биологические вещи сделать, да? Но я также читал много продюсеров, которые там, те, кто выпускают фильмы на Западе, они говорят, что... Да, Кэмерон говорил, что... Как вы можете говорить, что фильм должен идти там меньше двух там часов, двух с половиной часов?
Ты знаешь, мне кажется, это, может быть, еще зависит от жанра и авторского кино, потому что, возможно, для жанра действительно хочется чего-то более такого форматного, плотного, а попробуй Линчу сказать, как бы кино должно идти столько, сколько должно идти, понимаешь?
Да. Может быть, да.
А сколько гигабайт или терабайт весит фильм?
Ох... В последнее время тенденция стала увеличиваться и увеличиваться.
Ну, какие-то
все
цифры.
Все просто снимают вообще. Ну, скажу честно, вот я не считал... Ко мне не приходят исходники, вот, но ко мне, когда приходит прокси, сжатый материал, то, например, это может быть терабайт 8, это прям уже очень много. Бывает и 12. Но стандартный, в принципе, до 4 вполне норм.
А как выглядит твое рабочее место? Это ноутбук или какая-то рабочая станция с 10 мониторами?
Не, на самом деле, да, это мой ноутбук. Я подключаю его к монитору, который стоит у меня в студии. Вот, и все. Там могут быть колонки, мышь. Все очень просто, на самом деле. То есть у меня без каких-то крутых там
девайсов. Космических станций.
Да, вообще все очень просто. Ну, я люблю большой монитор, вот у меня он как бы есть, к которому я подключаюсь. Вот, а так я как-то привык работать на ноутбуке. Я ощущаю в этом какую-то мобильность и легкость. То есть я могу также и дома подключиться там к монитору и дома посидеть поработать. То есть, а если у меня будет где-то стационарный компьютер находиться в каком-то одном месте, то я как будто бы себя туда привязал и все. А так я могу вообще...
Поработать в Старбаксе.
Ну, такие вещи, конечно, были, но глобально это все не очень удобно. Имею в виду, что все равно надо выкладывать там диски. Так или иначе, даже если это ноутбук, он стол может обрастать дополнительными какими-то там проводами там, и так далее. То есть это не просто как вот у вас нам компьютер стоит без зарядки.
Нам продюсеров много не надо, даже монитор не надо.
А, зарядки есть, да.
Понятно, что сейчас мы находимся в такой ситуации стабильной нестабильности. Все не предопределено, непонятно, что будет дальше, изменится ли индустрия. Сейчас мы живем по инерции еще тех проектов, которые были написаны, запущены, оплачены год назад, два года назад, потому что цикл у проектов просто большой. Но видишь ли ты сейчас какие-то изменения и можешь ли ты спрогнозировать, как изменится индустрия в будущем? Ну, в смысле, что будет с российской индустрией в обозримом будущем?
На самом деле у меня на год вперед расписаны проекты. Да, может быть, это и по инерции происходит, вот, но глобально пока все как бы хорошо. Рассуждать, конечно, можно по-разному, по поводу, что будет, что не так, как бы, но, честно скажу, я не сильно компетентен в этом.
А вот. У тебя в работе как-то изменилось что-то с программами, с софтом?
Да нет, у меня все как и было, то есть у меня все официально, все лицензионно.
Вот. А на чем ты работаешь?
Пример.
Ну, то есть эти сложности там с оплатой софта, они решаемые?
Да, все решаемо. Опять же, надо смотреть, да, надо, наверное, чтобы прошло там несколько лет, чтобы как-то понимать, к чему придем. Вот, но мне кажется, все заряжены очень круто.
Есть ли у тебя понимание, сколько в России монтажеров?
Честно, ну, это очень сложно, не знаю, понимания такого прям нету, но мне кажется, их огромное количество.
А есть ли какой-то комьюнити, профсоюз, гильдия или чатик?
Ну, вот у нас есть те, кто обладатели Золотого Орла, у нас есть собственный...
Отдельный чат.
Орлы называются.
Там не только те, кто имеет орлы, а там есть и Ника, и разные другие премии. В общем, те, у кого есть премии...
Премиальные монтажеры.
У нас есть чат, да, и мы встречаемся. Кстати, сегодня будет у нас встреча.
Передавай привет от нас.
Да, передаем. Там будут новенькие, которые получили
орлята
в дом в новом, да, в этом году. Вот, и мы классно, мы друг друга поддерживаем, общаемся, хотим тоже понять, как нам выстроить взаимодействие друг с другом, чтобы поднять уровень и качество и вообще во всех аспектах индустрию. Когда-то еще там, если говорить про гильдию, она, кажется, есть. Но лет 10 назад, когда я вот только приехал, я попал в эту гильдию, и она только была на таком зародыше. И там начались какие-то обсуждения по поводу каких-то бухгалтерских услуг, предложения, каких-то там вступления в какие-то финансовые там вещи. Я как-то понял, что что-то не мое, и я ушел оттуда. Поэтому дальше я вообще не знаю, как она развивается. И как-то не погружался туда никогда.
Когда мы начинали, еще не шла запись интервью, это в монтаж не попало вначале. Ты говорил про то, что ты работал над проектом зарубежным.
Да, Rattled.
Да, расскажи про него в трех словах и на примере него расскажи, в чем отличие работы российской индустрии здесь и вот, например, работы этого фильма.
Фильм Rattled, да, это мой первый полноценный зарубежный проект американского производства полностью. Этот фильм в стиле Гая Ричи, криминально-комедийный, абсурдный фильм с черным юмором. Кстати, хрон у него очень такой прям чуть ли не 1:20.
А есть ли какое-то отличие в работе в других индустриях именно с точки зрения монтажа?
Ну, конечно, есть какие-то такие небольшие ответвления или там, знаешь, привычки режиссеров или там построение процесса, но глобально как бы вот даже здесь мне дали карт-бланш и уже потом просто демонстрировал режиссеру и продюсеру. Конечно, мы потом чуть посидели, покреативили вместе, это нормальный процесс. Но что мне понравилось, когда я монтировал американский фильм, то, что режиссер снимал прям очень точно. То есть ни грамма лишнего материала. Все очень прям вымерено, четко. Нет каких-то лишних ракурсов, которые не вошли в монтаж.
Это говорит о подготовке хорошей или...
Да, они очень...
Об ограниченности фантазии, знаешь.
Не-не-не, тут даже дело не в ограниченности фантазии. Здесь как раз, да, они четко подготовились и четко просчитали свой бюджет и количество смен, что им нужно. И что они хотят визуально увидеть. У нас СЗ просто очень много снимает. Как бы на запас снимает какие-то ракурсы, дубли. Это как бы тоже неплохо. Из этого можно тоже потом покреативить, пофантазировать. Но это также отнимает количество часов, чтобы отсмотреть.
Да ладно, отсмотреть, а это все снять. И самые дорогие часы в работе на съемочной площадке ты тратишь на еще один кадр, который такой, типа, просто не уверен.
Ну, если еще говорить разницу взаимодействия, то, не знаю, я вот взаимодействовал с американцами, там, с логером, с звукорежиссером, но они такие на релаксе, ребят. Лос-Анджелес, все дела.
Серьезно?
Все очень на споке. Да-да-да. То есть я, например, часто сравниваю нас, что мы здесь вообще как самураи, как ниндзя, мы всегда готовы. Если что-то нужно сделать, мы всегда сделаем это там в ближайшие пару часов, либо там, ну, на крайняк вечером. Там это может, типа, ну, через пару дней там или там, когда выйду на работу. Меня это прям поразило, откуда думаю, блин, как так? Ну, окей. Там такой свой какой-то ритм жизни. То есть там никто не хочет куда-то торопиться.
В чем разница в работе между разными форматами? Кино, сериалы, документальные работы. Работал ли ты с доками вообще? Угу. И в чем разница между монтажом, там, условно, игровой историей и клипов рекламы?
Ну, могу начать с того, что я больше делал. Я делал больше клипов и рекламу. В основном я делал клипы вот как режиссер. Если мне прям вот нравится, я делаю. Если мне не нравится, я не делаю. Там это моя полностью творческая свобода. Реклама, да, это такая больше технологическая история, то есть там творчества особо нет никакого, это просто деньги и реклама, все. Uh-huh. Если говорить про док, это, конечно, совершенно другой процесс, не как художественный. Был опыт работы в док-фильме, но он не очень оказался хорошим, потому что изначально на этот процесс нужно было выделять гораздо больше времени.
То есть специфика по большей степени в том, что это совсем другие объемы материала.
Это другие объемы материала, да.
Другой этап работы, я бы сказал, 100%. Что это тоже, сценарная работа плюс монтаж, потому 100%. Что в доке у тебя приезжает там в 10 раз больше материала, просто онлайн месяц.
К доку, вот смотрите, такая история, что я понял для себя, что можно вообще подойти совершенно по-разному к этому процессу. То есть можно выстраивать документальный фильм, исходя из того, что, ну, если там есть те, кто говорят, интервью, да, то можно резать их интервью и уже по их речи выстраивать какой-то рисунок. Либо мы берем лайв, где там какие-то герои взаимодействуют с кем-то, да, и мы уже от этих лайвов отталкиваемся и выстраиваем тоже какое-то повествование. Либо это когда это вообще все миксуется друг с другом.
Вопрос, можно ли совмещать проекты, и есть ли у тебя проекты в параллели?
Конечно, совмещать можно. Ну, в том смысле, что физически вытянуть можно. Но зачастую продюсеры не хотят, чтобы мы их совмещали. Вот. И делают договор, чтобы там никакие другие, да, ничего не было. Ну, конкретно сейчас я вот не совмещаю. Потому что тот фильм, который я сейчас делаю, да, он настолько тоже масштабен, что надо его полноценно самому делать. Ну, а раньше я, да, бывало, совмещал, и я мог делать очень много фильмов в год. То есть там стандартно можно сделать, если полноценно работать всегда, ну, там 3-4 фильма в год. То есть я, бывало, делал там и 6, и 7. Не каждый год, само собой. Но за 10 лет получилось 50 фильмов практически.
И денежный вопрос. Как устроена оплата? То есть как оплачивают помесячно зарплата, либо договариваются?
Гонорар. Просто гонорар за как бы аккордом хотят проплатить продюсеры.
Вот когда нам фильм понравится, тогда мы тебе и заплатим.
Да нет, конечно, не так. Понятное дело, что есть дедлайны. Ну, надо в них просто ложиться. И вот за этот период они платят определенный гонорар. Если что-то пойдет не так, нужно больше времени, допустим, то либо это не оплачивается, либо это договаривается как-то
как с продюсером, объем,
как
да.
отдельный какой-то дополнительный, да, бюджет.
Как вообще становится монтажером? Расскажи, то есть в какой момент ты решаешь, что хочешь стать монтажером? Как ты решил?
Да у меня, опять же, не было такой мысли, что я хочу стать монтажером. То есть у меня была мысль, что я хочу попасть в кино для того, чтобы понять, как оно создается, чтобы потом сделать свое кино. Ну, как-то так получилось, что я на 10 лет здесь
задержался. Как многие, да?
Да, но, опять же, это все мое обучение тоже, это контакты, знакомства, это все как бы в плюс 100%.
А где и как обучаться?
Ну, скажу честно, я, конечно, тот еще советчик по обучениям, потому что я сам не обучался. Обучение — это, условно говоря, то, что мы видим на экране. Это уже, считай, можно обучаться по фильмам.
Насмотренность.
Насмотренность, 100%. В то время, когда я только вот знакомился с кинематографом, там не было даже разных обучалок в интернете или там каких-то подкастов или каких-то записанных уроков или кинематографистов, да. То есть сейчас, на самом деле, только уйма и куча, и можно этому обучаться смело. Я думаю, что в нашем современном мире обучение так такового ходить куда-то там в какой-то институт, наверное, как бы уже отмирает потихонечку, потому что я очень часто там видел таких людей, которые там попадали на площадку, которые заканчивали какие-то в ГИК или еще кого-то. И они были такие очень прям зеленые, некомпетентные, ну, в том, что...
В вообще, прикладном смысле.
Да, они не понимали до конца, что вообще надо делать. То есть, да, они, у них там есть база какая-то, понимание, знание, да, но они практически не понимали, как это делать. Вот. Либо из-за того, что у них там реально не так часто они сами тренировались на обучениях, не знаю, либо еще что-то. Мне кажется, вот конкретно в моем личном примере, да, у меня не было такого, что я хочу стать монтажером в кино. Когда я познакомился вообще, в принципе, с камерой, я понял, что нужно уметь делать вообще все, то есть и снимать, и понимать, что ты снимаешь, и режиссировать, монтировать. Поэтому те люди, которые только заходят в эту профессию, я думаю, они в первую очередь сами должны вообще попробовать что-то сделать. Не просто вот прийти в студию и сказать, я хочу начать монтировать фильмы, а ты сам просто иди возьми хоть там iPhone или возьми в какой-нибудь рент или камеру, если у тебя нет личной камеры. Придумай что-нибудь, поснимай, чтобы как бы пройти самому цикл вот всего процесса. Когда ты пропустишь через себя этот цикл, то ты, мне кажется, лучше поймешь, что ты вообще хочешь.
А как найти какой-то первый проект в индустрии, как заявить о себе?
Ну, это тоже, это как раз вытекает из предыдущего общения, в том смысле, что как только ты как-то заявишь о себе каким-то своим продуктом, сейчас очень легко это сделать там в социальных сетях, сейчас как миллион просто, да, ты можешь даже сделать а-ля типа такой художественный продукт. Ну, то есть не просто клипчик, а ты можешь там, например, с подтекстом художественности сделать или там...
Спек-рекламу.
Типа, да. Или там, например, микс с доком, как вот мы до этого обсуждали документальные фильмы. Ты можешь миксануть вообще жанры и тем самым сможешь быть замечен.
Ты сказал про оборудование, про программы, сказал, что ты работаешь в премьере пакета Adobe. А какие еще есть программы и в каких сейчас в основном работают вот то, что ты знаешь у коллег?
Есть те, кто любит Avid. Вот, и, в принципе, тоже ее изучал, не так глубоко основательно, вот, хотя смонтировал несколько фильмов тоже в Авиде. DaVinci тоже сейчас потихоньку развивается, но я лично, честно говоря, не видел, я слышал, какие-то вроде проекты были смонтированы DaVinci, но пока такой прям шквальный нету пока, не знаю.
Final Cut?
Да, Final Cut уже, честно говоря, умер, если говорить про Final Cut Pro 7, вот, потому что я в нем как раз начинал, а если говорить про Final Cut X – это чисто игрушка детская, это...
Хоум-видео.
Это когда хоум-видео сделать. То есть в какой-то момент даже у них не было... Ты не мог экспортнуть файл. То есть ты его смонтировал, но не мог с ним ничего делать.
Есть ли какие-то упражнения для развития? То есть типа как ты развиваешь свой профессиональный навык? Это тренировки, это какие-то материалы, какие-то медиа, на которые ты подписан, или блогеров?
Ну, конечно, это, наверное, следить тоже за коллегами, что они делают. И, опять же, возвращаясь к теме насмотренности, да, что сейчас происходит, какие фильмы в тренде и какие смелые решения создают, там, не знаю, западные коллеги или там гонконгские коллеги. Как бы это и позволяет быть вообще в теме. Еще эксперимент. Любое творчество для меня — это эксперимент. Я всегда как бы открыт к этому. То есть я, например, очень часто сам что-то у меня в голове есть, я хочу как-то это материализовать. Вот. И вот за счет этого я как бы... Можно сказать, как вот такой вечный двигатель, сам себя как бы...
Провоцируешь на эксперименты.
Да, поддерживаю, да? И провоцирую. И еще очень важный момент, конечно же, постоянно это делать. Ну, то есть, если, например, ты там поэкспериментировал недельку, а потом забил, то как бы ничего дальше не будет. Поэтому это, конечно, постоянство.
Знаешь, нам в киношколе давали упражнение примонтировать сцену с там другим смыслом, да, или с разных точек зрения, как тоже такое классное упражнение для того, чтобы ты понимал, что в одном и том же материале может быть столько вариаций, потому что вы там десятером это делаете, у вас у каждого получается разная история. Но мастерская Санька Сакурова вот сейчас, которая учится, они рассказывали, что режиссеры у них перемонтируют не сцену, а полностью фильм с разных точек зрения, с точки зрения женщины, с точки зрения ребенка, с точки зрения лучшего друга, ну, в общем. И это дает как раз, создает для тебя опыт целостного перемонтажа и переосмысления всего фильма.
Да, это ты привела очень классный пример, и я тоже очень часто пользовался таким приемом. Просто не всегда есть на это время переделывать вот прям полноценно фильм. Коммерческие фильмы, они диктуют, конечно же, скорость и оперативность, вот. И зачастую в своей работе я это делаю в своей голове.
Но это уже опыт, видишь, а начинающим, да, надо...
Надо попробовать, ну, конечно, а как еще, да? Попробуй так, попробуй так, увидишь, от чего ты кайфуешь.
Блиц.
Есть ли кумир среди монтажеров? И кто он?
У меня нету кумира-монтажера, честно скажу. Я больше, наверное, люблю какие-то точно отдельные фильмы.
Давай, проекты с лучшим монтажом.
«Бойцовский клуб», «Криминальное чтиво», «Город Бога». «Одержимость».
Твое внутреннее табу, что ты в монтаже точно никогда не сделаешь.
Не придам свое чувство вкуса какое-то.
Самый крутой с точки зрения монтажа фильм или сериал последних лет?
Ну, вот я недавно посмотрел «Все и сразу», и, конечно, офигел от этого фильма. Честно говоря, голова уже даже кругом была.
Там просто все везде и сразу.
Да, да, там, возможно, так и есть. Но, опять же, может быть, по моему внутреннему ощущению, знаешь, хотелось где-то там чуть-чуть выдох еще какой-то получить, а они там прям пам-пам-пам-пам-пам постоянно вот это вот.
Засчитываем.
Кстати, я недавно посмотрел гонконгский фильм, мне очень понравился «Счастливый ключ».
Проект мечты. В монтаже какого фильма там, или сериала ты бы хотел принять участие?
Ну, я бы, конечно, хотел поработать с Гай Ричи или с Квентином Тарантино.
Твоя альтернативная профессия, чем бы ты занимался, если бы не был монтажером?
Мне кажется, либо музыкой, хотя, в принципе, я и так как музыкой занимаюсь. У меня музыкальное образование по классу фортепиано, вот, и я даже записывал свои треки. У меня есть клип на свой трек, снятый в Голландии.
С каждым словом было чинь чинь. У меня есть свой трек и клип на трек, снятый в Голландии.
Да-да, но это такой мой полет, который дает мне энергию. Вот, так что, наверное, я был бы либо музыкантом, либо рэп-исполнителем, либо просто банкиром, потому что я изначально пошел в банк по стопам родителей, но во мне что-то щелкнуло, что я понял, что нет.
В другую дверь.
Угу.
Что бы ты посоветовал себе, если бы мог передать через время лет 10 назад?
Когда я только-только начал заниматься видеопроизводством, я записывал себе самому лет через 10, 30-летнему или там 35-летнему.
Обращение в будущее,
да. Но если ты говоришь обратно такую, да, чтобы я сказал молодому, то, наверное, больше делать что-то свое. Я, например, сейчас понимаю, что я хотел какие-то свои такие вещи сделать там до 30. Но меня как бы так занесло, и я там это не успел сделать. Как бы я, ну, не расстраиваюсь, я понимаю, что я это сделаю. Но глобально самому себе я хотел бы сказать, что вообще не парься. Прыгай, делай свое и добивай это. Обязательно добивай. Потому что если не добиваешь, то как бы руки опускаются, такой начинаешь... Ну, как-то так. То есть надо просто лететь, стремиться и также прыгать со скалы. Это моя такая интерпретация. Делай, что хочу.
Класс. Направим
Спасибо.
Это в наших слушателей. Спасибо тебе, Тим.
Спасибо большое.
Стоп! Снято! Всем спасибо!
С вами были Максим Матющенко, Дарья Сафронова и Тим Павелко.
До встречи в следующем выпуске подкаста «Кинопрофессии». Напомню, что на подкаст можно подписаться в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, YouTube и всех прочих платформах. Очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по темам будущих выпусков, про какие кинопрофессии вам было бы интересно послушать. Для этого пишите нам на почту podcast@kinopoisk.ru и обязательно оставляйте отзывы в Apple Podcasts.
Ставьте нам сердечки в Яндекс.Музыке, так вы подпишетесь на новые эпизоды. Еще у нас есть Телеграм-канал, он так и называется, «Кинопрофессии». Там мы будем выкладывать интересные не вошедшие моменты и делиться материалами по теме выпусков. А над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто, композитор Кира Вайнштейн, редактор Даулет Джайнайдаров и продюсер Елена Рябцева.